Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Здесь у нас в студии Маргарита Александровна Эскина, директор Центрального дома актера, который я задаю... Вопрос такой вам задаю, Маргарита Александровна. Я вас никогда не спрашивала. А вы ведь тоже, наверное, не мечтали в детстве стать директором Центрального дома актера?
Нет, я мечтала стать педагогом.
Правда?
И очень долго. И даже когда...
Вот просто учительницей?
А я мечтала об этом. Я очень любила и люблю детей. Это было моей мечтой. Я поступала в педагогический. Меня не приняли. В первый раз я столкнулась с тем, что моя фамилия мне помешала. Вот. И я с горя... Просто потому, что больше я не знала, куда поступать.
А фамилия какая помешала? Что, еврейская?
Ну, Эскина, да. Меня спросил, по-моему, декан со мной беседовал, а что у вас за фамилия? Это эстонская? Я говорю, нет, это фамилия еврейская. Он сразу спросил, о ком языке вы разговариваете дома? Это было очень смешно, потому что у меня ни бабушка, ни папа не знали ничего по-еврейски. Но, тем не менее, как-то он так сказал, что вроде бы как надо забрать документы. И я забрала, хотя никакой вообще... У нас с папой очень характеры хорошие для нас. У нас нет вот этого обид, которые нас теребят, из-за которых... Ну, нет и нет. Но, конечно, мне было трудно. Меня ничего другого в жизни не интересовало, не волновало. Я пошла в ГИТИС. Конечно, понимаю, что, может быть, немножко... в данном случае фамилия поможет. Хотя туда мне было поступить непросто, потому что я очень плохо пишу. И пишу, и писала. А там надо было написать рецензию. Но это как-то я справилась. Но вылезла я за счет той науки, которую я очень хорошо знала и любила, это истории. И Дзюбинский принимал у нас такой экзамен. И меня приняли в ГИТИС. Но я была вознаграждена, конечно, невероятной учебой в ГИТИСе. Потому что тогда вернулись все космополиты. Это у нас преподавал и Джевелегов, и Макульский, и Аникс. Но это было что-то невероятное. И курс был невероятный. И так случилось, что я вот стала театроведом. Надо вам сказать, никогда в жизни не мечтала быть актрисой вообще никогда. Хотя в 7 лет играла в театре Ленинского комсомола в Норе, потому что мы были в эвакуации. И там есть дети в Норе. И вот я, значит, там играла. Но это тоже меня абсолютно не волновало. А сейчас, если меня спросить, кем вы сейчас хотите быть, Маргарита Александровна, актрисой хочу быть.
Ну, это у вас получается.
Но да, поздновато.
Наблюдаем на всяких вечерах, обязательно всегда участвует Маргарита Александровна.
Это я даже иногда стесняюсь, но люблю.
Дом актера был образован, создан в 1937 году.
Да.
Это, конечно, загадка природы. Я не знаю, что вы помните про это, вряд ли что-нибудь помните. Но знаете, наверняка, ведь и отец рассказывал. Это вообще чья была инициатива?
Инициатива
была... Иосифа Виссарионовича Сталина?
Вы знаете, я думаю, что инициатива была все-таки ВТО. И Яблочкиной. Но то, что это не возбранялось, может быть, как теперь трактуют. Это не я. Я это читаю, что, в общем, как бы это давало возможность держать под колпаком вот такую творческую интеллигенцию. Может быть, это и правда. Во всяком случае, Яблочкина, которая, конечно, этого не понимала, она это делала наверняка от души. Она вообще многое делала для актеров. Она была человеком самоотдачей. Вот. И она создала вот такой актерский клуб. Хотя, вот сейчас я думаю, неужели не было других проблем? И вот создали актерский клуб. И, надо сказать, существование ВТО с актерским клубом, конечно, дало себя знать. И я вот сейчас думаю, иногда люди даже не знали потом, когда не было, кто руководил ВТО, а что такое дом актер. Это было действительно какое-то творческое
даже
место.
Дом актера мы называли ВТО.
Да.
Пойдем в ВТО. Это
было
называлось.
Очень смешно, когда Михаил Александрович уже не был председателем, не
ВТО
был секретарем.
Всесоюзное театральное общество.
И уже мы давно были союзом театральных деятелей. Лучше всего это должен был знать Ульянов. Но он уже был довольно, так сказать, старым. Пришел в дом актера и искал какое-то совещание. И Михаил Александрович, ну, оно правда не здесь. Ну, добивался. Говорит, мне же сказали в ВТО. Я и Михаил Александрович, это дом актера. Это было для меня просто интересным примером и важным. Значит, все-таки мы от ВТО взяли чего-то хорошее. А ВТО действительно была организацией, наверное, в общем, замечательной.
Ну, когда эту организацию создавала еще Савина, артистка,
ну,
это
Савина
было
это
вообще
было
для вспомоществования.
Только для вспомоществования.
Потом уже все это превратилось в творческий союз.
Да, наверное, и сейчас, вот когда рассуждают творческий союз, профсоюз, Я, к сожалению, по многим вопросам не имею, несмотря на то, что у меня такой опыт и столько лет, я не знаю, как правильно. И тут я не знаю, как правильно. Я думаю, что все-таки на самом деле вот момент вспомоществования, он важен. Может быть, даже сейчас важнее, чем раньше. Может быть. Потому что было время, когда как-то все жили одинаково. И это давало... Все жили достаточно бедно, но одинаково. Сейчас вот эта разница в уровнях жизни, я думаю, что для людей, которые прожили на сцене, в блеске, в костюмах они выходили, для них вот это изменение тяжело очень. Поэтому сейчас это, наверное, важно. Но как надо сделать? Как надо сделать союз кинематографистов? Это я не знаю. Вот тут я ничего не могу сказать.
Ну, я бы еще хотела вернуться к тем самым годам начала. А каким образом возникла кандидатура вашего отца? Это что же на такую должность поставить?
Когда вы захотите узнать подробно, надо все спрашивать у Пуэровского.
Летописец.
Да, к сожалению, я настолько была занята своей жизнью на телевидении, что я ничего у папы не спрашивала.
Самые тяжелые времена, какие он переживал?
Он вообще ведь кончил, не кончил, он учился на 4-м курсе медицинского института. Но начались у них как-то поздно, начинались вот эти вскрытия, всякие, все, он этого переносить не мог. Но он был очень красивым. Действительно. Не просто красивым, он был очень стройным. То есть он выделялся. Вот он шел по улице. И поэтому тогда были модные студенческие благотворительные вечера. И на них там самых крупных людей звали, чтобы они заработали на студентов. И папу посылали вот к этим людям, понимая, особенно женщин, что им не откажут. Очевидно, к этому времени он уже в этом смысле был достаточно известен. И его пригласили достроить, потому что надстраивался здание на Страстном, и потом возглавить дом актера. Там есть какая-то история, не прямо Яблочкина его узнала, я, к сожалению, не расскажу. Но, в принципе, это решение было все-таки Яблочкиной. И тех, кто руководил ВТО. И вот в 1936 году папа пришел, в 1937 году в феврале открылся дом актера. И, собственно, почти 50 лет, почти до смерти, папа был директором. И надо сказать, что, конечно, удивительно это тем, что вы можете представить, значит, папа уже нет сколько лет, и он рождения первого года, значит, ему было бы сейчас вот 108 лет. Я до сих пор каждый день слышу от кого-нибудь про папу. Это вообще это удивительно, тем более, что тогда не было никакой популяризации, ни телевидения, ни радио, ничего. Плюс папа был человеком совсем не как я. Он был всегда в стороне, он был всегда за всеми. И вот как сохранить о себе такое? И я могу сказать, это не благодаря его образованности, этого не было. Это не благодаря его пониманию в театре, это только благодаря первой любви к актерам. Откуда она берется, как она воспитана. И второе, конечно, бескорыстие. Конечно. Mm-hmm. Потому что тогда это не было так удивительным. Тогда все были такие. Но, наверное, даже на том фоне папа, который ничего не было нужно, кроме того, чтобы актеров любить, наверное, производил... много в нем было какого-то мудрости такой от земли. Как относиться к женщинам. Всем женщинам казалось, что он только к ней так расположен. И сейчас так кажется. Они вспоминают и говорят, папа ведь, а я-то знаю, что таких. Вот, конечно, он был человек совершенно незаурядный. Совершенно.
А вот если бы такой же вопрос задать Александру Моисеевичу Эскину по поводу отношения с властями. Все-таки тогда-то времена были совсем не вегетарианские. Да? Тут шаг вправо, шаг влево, и все, и стенка. Вот как можно было сохранить и дом, и себя, и чувство абсолютной независимости, уж не знаю, как было на самом деле, и такое уважение, которое, как вы говорите, вот до сих пор все помнят и вспоминают про Александра Моисеевича, значит, что-то было что-то в нем...
Наверное, я не все могу, но что-то я могу понять.
Какая-то
конечно,
стойкость
в нем была
внутренняя.
Во-первых, в нем была совершенно потрясающая наивность. Абсолютно. Это было даже удивительно. Во-вторых, я думаю, он был внутренне свободен. Вот то, что я говорила. Он очень уважительно... Его же любили все. В райкоме партии. Все любили. Все. Александр Моисеевич был любимец. Он умел относиться к ним как к обычным людям и любить их так же, как всех. При этом, делая, в общем, свое дело, как вспоминает Шура Ширвин, тот же не проверял капустники. Не то, что он дрожал, что вы там написали. Он шел на это с закрытыми глазами, со свойственным ему легкомыслием.
А потом его вызывали.
Но дело все в том, что папа был еще, его мудрость проявлялась в том, что он вовремя понял, что ему нужен человек над ним. Ему нужна, как теперь бы сказали, крыша. Крыши-то у него были роскошные. Иван Николаевич Берсенев, Николай Николаевич Озеров, отец двух Озеров. И потом долгое-долгое время Михаил Аванжаров. И вот надо сказать, что Михаил Аванжаров, который давал папе абсолютную свободу в работу, он не влезал в работу абсолютно, но ведь он прикрывал в очень многих местах, когда папа этого сделать, может быть, и не мог. И вот как умел папа приноровиться к Жарову, скажем, вот эта мудрость, вот этого мне не досталось, такой мудрости. Я считаю, что я все сама. Но папа никогда так не считал, он понимал. Хотя, надо сказать, что в отношениях с Марьей Владимировной я...
Марья Владимировна Миронова.
Мироновой, которая пришла мне в голову, когда я поняла, что я не выдержу сама. И Марья Владимировна Миронова, которая стала действительно добрым ангелом, вот она спасла, вот она была крышей.
Добрым ангелом. Вспоминая характер Марьи Владимировны Мироновой, трудно ее ассоциировать с добрым ангелом.
Это правда.
Это
было... вы знаете, она...
Танк.
Танк. Но вместе с тем она последнее время любила делать добро. И когда мы посылали письма, мы тогда еще денег не могли дать ветеранам, мы посылали письма поздравления, и мы подписывались с ней вместе, когда кто-то звонил или писал нам ответные письма, она была счастлива, и ей это нравилось. Вообще, она прикоснулась к общественной работе так же поздно, как она вернулась, скажем, в театр. Угу. Но ей это нравилось. Вот это была мудрость папина. Я поняла, что я должна воспользоваться его. Поэтому папа, очевидно... Ну вот, опять же, я вернусь к слову «любовь». Я это в старости, я сейчас все время его произношу, но это так. Вот он любил всех людей. Я не помню, кого бы он не любил и ненавидел. Такого не было. А, наверное, было много людей, которые это заслужили. Он всех абсолютно любил. Вот он был... Может быть, это потому, что у него... Это ведь не качество, которое не воспитывается. Это нас так заложили. Папа очень легкий человек. Легкий, для себя легкий. А если я легкий, я и других не нагружаю. Вот он был очень легким. Если он даже орал на нас, он мог сказать, например, ну это 3 раза вообще в жизни, идиотка. Это было уже, значит, мы натворили с сестрой нечто невероятное. Но это проходило через секунду. Через секунду. Вообще самоотверженность папина и вообще его качества, которые я теперь понимаю, они все-таки были особые. Думаю, что... Может быть, в какой-то мере мы что-то унаследовали, но это все равно никак. Не... А уж я бы хотела, чтобы внуки папа был богом для нас. Вот в семье он был богом, хотя он семьей мало занимался. А для нас с сестрой он был мамой, папой. Мама умерла, когда мне было 8 лет, а сестра только родилась. Мы ничего... Ну, я понимаю, что мы были без мамы, но мы не чувствовали. Нам делалось все. Папа, который жил очень бедно...
А кто вас воспитывал?
Воспитывал меня никто, воспитывала, значит, бабушка, но она тоже была не самой крупной воспитательницей мама папы. И была у нас в семье такая друг мамы и папы, баба Ирина, Ирина Адольфовна, немка, которая жила с нами просто в квартире. Вот практическое воспитание было на ней. Она была тоже совершенно... Вообще, это люди были необыкновенные, которые нас окружали. Совершенно необыкновенные. Вот она отдала нам всю жизнь. Меня она просто обожала. Детям она уже была бабушкой. Она воспитывала по-разному. У нее был типично немецкий характер. Гулять надо было на кладбище с детьми. Пойти куда-то на похороны. Это все само собой. Но, с другой стороны, было невероятное тоже добро и радость. Все, что я вспоминаю радостное, свои дни рождения и так далее, все связано и с бабой Ириной, которая делала массу добра. Поэтому...
Отец не женился после... Отец не женился?
Отец женился тогда, когда я сказала, что я выхожу замуж.
То есть до этого...
До этого он не женился, несмотря на то, что пользовался большим успехом женщина, женщины были, и все они как-то помогали нашей семье.
А я... что, вы не разрешали ему жениться, две девочки?
Нет, абсолютно, этого не было. Но папа был очень связан со своей мамой. Она была даже больше останавливающим, чем мы. Но кроме того, в общем, две девочки и очень скромная жизнь. Поэтому женщины делали для нас все. И папа женился и прожил очень много с Ириной Николаевной. Ирина Николаевна действительно была настоящим другом. И она есть, мы сейчас с ней очень близки, и на «ты», и все такое. Она работала в ВТО, потом она работала на телевидении. Она из очень хорошей семьи, из сахаровской семьи. И, ну, настоящая русская интеллигенция. Поэтому я думаю, что это влияние на папу уже в таком возрасте. Ему уже было много лет, когда он женился. Значит, это какой-то 57-й год, значит, ему уже 56, там, скажем, лет. Но после этого они прожили вот до папиной смерти. Ира была всегда рядом с ним. А до этого он не женился, занимался нами. Мы были для него главные, я и сестра. Причем занимался так, как мало какая мать даже, может быть, может.
А вы родословную свою знаете хорошо? Вот самое...
Ужас.
Кого знаете?
Ничего не знаю. Я помню, ну, бабушку по папиной линии, потому что мы вместе жили. Я помню очень отдаленно бабушку и дедушку с маминой стороны. Очень отдаленно. Вот какие-то совершенно такие туманные воспоминания. Ее сестер... тоже не очень хорошо. Я ничего... Вообще, как вам сказать, это вот это удивительно, почему я так жила. Я ничего... Вот сестру мою это все интересовало всегда. А я жила всегда вовне. И ничего этого... Это стыдно очень сказать, но ничего этого во мне... Я ничего этого не помню. Я столького не спрашивала. Сейчас, когда мне звонят, вот спросили о пляте рассказать. Мне неловко. Ну, его я знала, скажем, не вблизи, не очень хорошо. Но от папы я слышала только то, что он говорил. Я ничего не спрашивала. Почему так было? Очевидно, телевидение. Оно так занимало мою жизнь, что я как-то жила вот только этим. Поэтому я свою родословную знаю плохо. Но у меня есть такой троюродный брат, который вот это восполняет. И я все думаю, когда же сесть, чтобы он рассказал вот это все, потому что действительно очень интересная и у мамы семья, и у нее очень
мама
много...
Мама была балериной?
Мама была балериной, причем стала она балериной очень поздно. Как-то уже, я не знаю, тогда, когда уже не становились балеринами в театре, она работала, по-моему, недолго, а потом она работала на эстраде. А потом она преподавала бальные танцы. Тогда это было очень модно. И вот она была преподавателем бальных танцев, а поскольку она была, как говорят, необыкновенно общительна, обаятельна, хороша, то, очевидно, вот, как бы сказать, это давало, вот эти кружки создавались, и все. Но маму я тоже помню, знаете, как мираж. Вот помню ее в беличьей шубке, помню там какие-то отдельные... Ну, мне было все-таки 7-8 лет, это еще рано, чтобы помнить. Вот сейчас смотрю на фотографии, понимаю, как она была хороша, все. Но я действительно ничего не выясняла. И уже выяснить не у кого. Поэтому я хочу сказать всем, выясняйте все вовремя.
При жизни.
Особенно, вы знаете, даже иногда вот сейчас хочет там, верит, да, там, вашу судьбу, когда вы родились, вы скажете, я даже не помню, ну, не час, когда я родилась, а хотя бы первая половина дня или вторая. Это же все надо знать. Вот это все надо знать. А уж родителей, прародителей, конечно, надо знать.
А вы чувствовали отсутствие матери? Вот в детстве особенно чувствовали отсутствие матери, когда уже ее не стало?
Да думаю, что нет. Думаю, что нет. Во-первых, потому что я слишком рано осталась одна. Во-вторых, потому что много вокруг меня. Ну, папа... как-то вот я не могу сказать, что я чувствовала себя очень ущемленной, что вот, ой, это у всех мама у меня. Я этого не могу сказать, я этого не помню. Может, я эту заслугу приписываю папе.
А вы хорошая мама?
Я хорошая мама, но я лучше бабушка. Дело все в том, что когда я была мамой, я опять же была на телевидении. Поэтому дети были всегда все-таки вторыми. Хотя я очень их любила и хотела. Но они все-таки были... Но тогда как-то нам удавалось очень удачно с мужем их воспитывать, не занимаясь ими без конца, а просто тем, что мы их очень любили. Мы всегда вместе ездили в отпуск. Нам было интересно видеть, как они... Вот это все было. Бабушка, я, конечно... невероятно любящие. Наверное, все такие, но это не понять, пока ты сам не станешь. Вот все сердце твое заполнено их радостями и особенно их недостатками. Это очень, как бы сказать, ну, у меня трое внуков. И поэтому, если говорить о том, что больше всего меня в жизни волнует, кроме дома актера, это, конечно, внуки. Это внуки. Хотя я переживаю, там, сопереживаю детям, дочке, она, ей достаточно сложно, все. Но это такое сопереживание, такое хорошее, теплое сопереживание. А дети сидят как вот заноза, вот внуки, заноза в сердце. Это особое совершенно чувство.
Наверняка Саша, дочка, наверняка говорила вам: мама, бросай ты к чертовой матери, займись лучше детьми, помоги мне, брось ты этот дом актера.
Вы знаете что? Она очень
особенно,
умная,
когда всякие нервные потрясения случаются.
Она меня хорошо знает, да? Она понимает, что это нереально.
Бесполезно.
Это абсолютно бесполезно. Я не смогла бы с детьми, она это знает абсолютно. И кроме того, она знает, что я бы не существовала без работы, поэтому надо сказать, что они стараются мне облегчить жизнь как могут и никогда не упрекают меня в том, что я... Ну, вот сейчас упрекают, потому что я вот нездорова очень и все равно работаю. Тогда они говорят, что надо поберечь себя там или что-то. Но, в принципе, они разделяют мое безумство абсолютно.
А вы начальник хороший?
Была хорошей.
Значит, была.
Я думаю, что с возрастом стало похуже. Я думаю, что
почему?
Стало похуже. Потому что у меня нет... у меня хватает силы на работу, на придумки. Но вот силы на то, чтобы каждого человека, вот как бы сказать, ну, воспитать, это нехорошее слово, уже не хватает. Я винюсь перед всеми, что у меня не хватает на это терпения. Но я начальник все-таки добрый. У меня нет никогда злобы ни против кого. У меня нет желание подковырнуть. Нет, я, в общем-то, их люблю, и если они это не всегда чувствуют, то пусть они меня простят, на самом деле я их люблю.
Марина Александровна, ну, вы видите, да, у нас уже тут смена декораций, реквизит. Значит, вот этот букет роз от имени всех сотрудников радиостанции «Эхо Москвы», я думаю, что наши слушатели присоединятся. Но не поздравляют раньше, а просто за то, что вы к нам пришли сегодня, и мы с вами увиделись сегодня, просто потому, что мы вас очень любим.
Спасибо.
Все, что вы рассказывали сегодня, все правда. Вы прекрасная начальница и вообще великолепный человек. Вы, как мы с вами сегодня поговорили, начали с великих свершений, а начали... Семьей,
совсем домашней.
Семьей. Но я так понимаю, что это не менее важно, а может быть, даже и более важно для
вообще
вас, чем вся
важно.
Ваша общественная деятельность.
Да.
Потому что если бы не было бы вот этих вот этой суеты, которая вроде как много времени отнимает, вы говорите, заноза, которая вот все время ты об этом думаешь.
Да.
Но, может быть, и вы бы не состоялись.
Конечно.
Да?
И кроме того, пусть и все люди должны понимать, что особенно в старость семья – это очень важно. Нельзя откладывать это на потом. Надо ее создавать.
Как зовут внуков?
Внуки у меня старшая внучка Даша, очень удачная, очень работящая, как говорит сын, абсолютно как ты. Она работает сейчас в Стокгольме в фирме «Орифлейм». Ну, замечательная девочка. Потом внук Саша, который кончил РГГУ и работает сейчас на телевидении в спортивной редакции. Ну, как сказать, такой супермен. Высокого роста,
красавец.
Наголоватый мужик. Все замечательно. И младший, самая моя заноза, добрый, чудный, красивый Георгий, у которого сейчас сложный период. И я одно себе только желаю, вот чтобы этот период прошел, чтобы он вошел в норму, потому что я уверена, что он не только очень хороший, это все уверены, а что он очень талантливый, он должен в это поверить.
Ну, я думаю, что все услышали, что кому предназначалось. Спасибо вам большое за то, что пришли. Выздоравливайте, не болейте. Да, и до встречи в новом году. Надеюсь, что мы больше не будем сталкиваться с этими ужасными проблемами. Я имею в виду, прежде всего, вот эту вот кутюрьму вокруг дома актера. Оставьте вы уже в покое его.
Немножко дайте, я всем говорю, давайте подождем спокойно. Да. Дайте бабушке
дайте
пожить
нам дожить.
Спокойно. Да, дайте нам спокойно дожить.
Спасибо.
Спасибо.